Друзья мои, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Начался Новый год. Вот он уже идет по стране, по миру. И дети, они вот тоже с нами, престижные, да. Ну и...
С нами и на канале «Мать и дитя».
Да, ну и в нашей рубрике «Школа молодых отцов» мы исследуем детей вдоль и поперек. И в том числе и психологические проблемы тоже. И рады сегодня в нашей студии видеть Наталью Ривкину. Наташ, доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, женщина элегантная. Сегодня, так сказать, не могу назвать этот цвет, но...
Отвернитесь,
такой
Сергей Валерьевич.
Голубой ультрамарин с белым, да, прекрасная, со вкусом одетая женщина. Руководитель одновременно психотерапевтической клиники Европейского медицинского центра, психотерапевт. С Наташей мы уже встречались в эфире не раз. И сегодня вот наша тема достаточно интересно прозвучит. Наверное, это касается... старших детей. Хотя, может быть, я заблуждаюсь, и нужно решение по этому вопросу принимать раньше. О продолжении династии, так тема наша звучит, или о своем пути для ребенка в плане, ну, профессии, да, в первую очередь. Друзья мои, и мы хотим в этом часе провести с вами очередной опрос, смс-исследование, да, не очень репрезентативно, но тем не менее. Отправьте, пожалуйста, М1 на номер 5533, если хотите, чтобы ваш ребенок имел ту же профессию, чтобы и вы. Или ваша мечта, чтобы у него была какая-нибудь другая профессия, не такая, как у вас. М2 тогда на номер 5533. Например, менеджер по продаже селедки.
Или сигарет.
Вот. Сигарет, конечно.
Сигарет. Ну какая селедка, Сергей Валерьевич?
Не, ну к примеру, да, друзья мои. Итак, М1 на номер 5533. Профессия ваша годится для того, чтобы и ваш ребенок пошел по вашим стопам. М2 на номер 5533. Нет, никак не годится. Пусть будет лучше у него другая. Наташа, тогда начнем с теории, да? Когда нужно, как вы думаете, по срокам родителям задумываться вообще о будущем деле, да, своего ребенка?
Ну, я не уверена, что именно родителям нужно об этом задумываться. То есть, конечно, им нужно об этом задумываться, но в первую очередь, наверное, о том, как помочь ребенку понять, чем он хочет заниматься. Хотя правда в том, что большинство родителей считают, что главное им определиться, чем лучше всего заниматься их ребенку. И иногда это происходит достаточно рано, когда ребенку 2-3 года, иногда даже и раньше, и мы имеем немало прискорбных историй на эту тему. Сейчас...
Ну, есть и успешные люди, например, те, которые занимаются фигурным катанием, они все там лет с 3, наверное, катаются. Да,
да, абсолютно. И на некоторых профессиях это достаточно ранний должен быть выбор. И в некоторых профессиях, слава богу, дети достаточно рано определяются, чем они хотели бы заниматься и в чем они талантливы. И они, правда, оказываются именно в том поле, которым им необходимо быть.
Но мы про несчастных сейчас, да, скорее?
И не про счастливых тоже.
Все-таки надо скорее огородить, да, людей от ошибок каких-то, да, в этом плане.
Ну, еще раз, мне кажется, большинство семей нацелены на то, чтобы самостоятельно определиться иногда с помощью бабушек и дедушек и более старших поколений в том, чем должен заниматься их ребенок. Они нацелены на том, чтобы помочь ребенку разобраться в том, что же ему нравится и чем бы он хотел заниматься.
Но ведь раньше это была же простая система. Причем это было не только в России, везде, а в любой стране.
Да, в той же Японии.
Кроме Америки, да, наверное, где все... Да,
которая не была к тому моменту страной.
Да, убийцы и насильники. Значит, нет, серьезно. Были, соответственно, слободы. Да, слобода, например, этих самых кожников. Я не имею в виду лиц, которые дерматы. Дерьмо, как это называется? Диатез лечит, да. Вот. А я имею в виду кожники, которые выделывают шкуры, например.
Такое выделывают?
Или немецкая слобода?
Нет, это другое.
Да?
Слобода, например, где люди, ну, мясом занимаются.
Мясная,
да,
слобода?
Гусями, не знаю, еще чем-то, свинями.
Но в Москве
чем только
количество.
Гусинская слобода, НТВ.
Нет, чем только не занимается, да. Ну вот отец занимался, сын будет заниматься, и правнук будет заниматься. Все будут заниматься одним и тем же делом. Вот. Сегодня, как вы думаете, Наташа, у нас есть система вообще династий? И, понимаете, когда произносишь слово «династия», там, в моем детстве династия, это действительно могло быть там токарь в третьем поколении. Да, человек, который работает вот профессионально, и дед его работал. Сегодня династия, в первую очередь, вспоминается какой-нибудь сериал, где, если уж и династия, то какие-нибудь бандиты, воры, убийцы, вот какие-то люди с большими бабками. Вот это династия. Да? Как вы думаете, сегодня есть место династии в нашей
стране?
Ну,
при этом есть династии врачей, династии музыкантов.
И Романовых.
В том числе.
Музыкантов.
И есть, наверное, какие-то способности и таланты, которые генетически передаются в семьях в нескольких поколениях, и люди действительно талантливы.
Вы верите в то, что у токаря может родиться Паганини?
Великий. Абсолютно. И это тоже бывает. И также мы знаем истории, когда люди идут против своей семьи, идут против династии, и встречают на своем пути немало трудностей, но все-таки добиваются успеха в том, в чем они хотели бы добиться успеха. То есть и династии имеют место быть, но имеют место быть исключение из правил, когда люди делают что-то, чем не занималась раньше их семья.
Как психотерапевты и адвокаты, вы обтекаемы. Наташ, давайте тогда предметно о том, как начать действительно выявлять, что же, к чему же предрасположен сам ребенок. Да? А нужно ли, во-первых, вот как вы посоветуете родителю, да, задавить, не то чтобы задавить, к себе же тоже надо гуманно относиться, так все задавишь, так и ужас какой-то будет. Побороть в себе чувство собственности, да, по отношению к ребенку. И ведь если мы смотрим на то, что родители выделывают со своими детьми в плане записывания во все эти кружки и секции, они же не просто хотят ребенку хорошей судьбы, а чтобы она была лучше, чем у него самого. Чтобы он был круче, чем все, что ему не додали в жизни, он перепихнет еще детям своим. Да? Вот как подойти правильно к этому маленькому человеку и к его предназначению в жизни?
Правда в том, что, воспитывая детей и совершая немало ошибок в этом воспитании, мы всегда стремимся к чему-то самому лучшему. И мы хотим, каждый родитель хочет дать своему ребенку только самое лучшее. И через что бы мы ни проходили на этом пути, цель только одна. Я знаю семьи, у которых ребенок еще не родился, но они точно знают, чем будет заниматься их ребенок. И потом...
Они же сумасшедшие, эти люди.
Нет, они вполне нормальные.
Не более,
люди.
Чем вы.
Они просто очень точно знают свою
он
дорогу.
Он будет пить.
Или он будет строить самолеты, или он будет заниматься бизнесом, или он будет играть на скрипке.
Или он будет щипать в трамвай.
Но отстраниться потом от этих идей достаточно сложно бывает, даже если у ребенка какие-то есть другие цели. Я думаю, что, наверное, самая главная рекомендация, помимо того, что сейчас существует немало программ так называемой профориентации, которые можно достаточно рано проводить, которые определяют возможности ребенка, способности ребенка. Вторая вещь — постараться не ориентироваться на перфекционизм, на то, что ребенок должен только делать что-то самое лучшее, а попробовать посмотреть, а что ему нравится. Потому что иногда дети идут на поводу родителей именно из желания доставить им удовольствие и делать что-то очень правильно, очень хорошо, и они действительно добиваются успехов и очень-очень сильно истощаются на этом пути, и, к сожалению, потом оказываются в нашей клинике или на приеме у таких специалистов, как я.
Европейский медицинский центр. Последняя гавань вашего ребенка. Последний судоремонтный завод.
Вот люди пишут, не хочется, чтобы дочь была слесарем, как и я. Сообщение из Москвы. В Москве есть еще слесари.
Наташа, а расскажите нам вот об этих программах тестирования. Действительно, с какого возраста это действительно возможно уже, да? И до какого возраста не надо вообще ни о чем задуматься? Потому что вот сегодня в Японии отмечается день совершеннолетия. У них совершеннолетний ребенок это 20-летний. Ему можно пить, курить, куролесить, а до этого возраста он ребенок. А мы все знаем, что в Японии, например, до 5-летнего возраста ребенку можно все. Да, я думаю,
во всяком случае, об этом говорят популярные книги
по воспитанию
детей.
Потом он должен сразу всем все, но до 5 лет может оттопыриваться, как хочет. Да, хоть по-конски. Вот, действительно. Какой мы возраст сегодня, вот, с точки зрения нашей там, европейской психологии, психотерапии, отводим ребенку на безбашенное существование? Ну, не безбашенное, а просто свободное, раскрепощенное. Сколько сегодня можно?
Ну, до 6 лет, абсолютно точно. До 5-6 лет я здесь солидарна с теми цифрами, которые приводите вы. И правда, что требования к детям выдвигаются гораздо раньше, более жесткие, более твердые. И я тоже согласна с вами, что есть некоторые области, такие как музыка или спорт, когда дети приходят в них гораздо раньше, иногда в 3-4 года, и достаточно жесткие требования перед ними уже тогда ставятся. Но, в принципе, до 5-6 лет ребенок еще ребенок.
Хорошо, как точно понять, вот, чтобы он не мучился, бедный, да, что он действительно не для спорта, не для музыки.
Он будет прокурором. Вот у него папа прокурор, дед прокурор.
Нет, ну просто есть профессия, которой можно заниматься позже, начать заниматься. Да? А вот действительно индустрия и спорта, и музыки требует, чтобы вот ребенок начал этим всем заниматься достаточно рано. Как уберечь тех, кто будет середнячками или ниже среднего, или кто-то после получения диплома, а таких примеров масса, когда нам люди звонят, я ради мамы, там, грубо говоря, там, ради папы отучилась там, или отучился в этой мусс-школе.
Я 7 лет отучился, да.
Долбанный. Потом принес им диплом, кинул им на стол, нате, и пошел, наконец, заниматься чем хочу.
Гири кидать.
В худшем случае ситуация заканчивается в 23 года, когда человек еще институт закончит профильный какой-нибудь. Тогда положит красный или там синий диплом, и говорит, все, теперь я буду делать, что хочу. Вот, Наташ, можно ли там в 3-4-летнем возрасте убедиться полностью, что человек вот для искусства он глух, слеп, нем, и потому что же сегодня очень много коммерческих вот этих вот структур, да, и там, где правит коммерция, где с родителей можно стрясти бабки, ведь они же, сволочи, будут тебе говорить, что да ваш ребенок талантливый.
Гений, конечно.
Ты смотришь, что он что-то тупит. Да мы его разработаем, раскачаем, все разогнем.
Раскрутим.
Да. Вот серьезно, как быть, Наташа?
Ну, во-первых, даже 3-летнему ребенку можно задать вопрос, нравится ли тебе то, что ты делаешь. Очень многие родители уверены, что ребенку в 17 лет нет смысла задавать такой вопрос, потому что он на него не знает ответа. Но дети знают ответы на эти вопросы, и они вполне честно могут ответить, нравится ли им то, чем они занимаются. Вторая вещь. Большинство, те, кто закончил музыкальную школу, иногда интересно их спросить, сколько раз они в жизни сели за инструмент.
Ни разу.
Ни разу. Меня...
Врет он. Он в Липецке в кабаке играл.
Это помогло мне выжить.
На билет.
На обратный, в Воронеж причем.
На билет в Воронеж.
Проехать, да, 100 километров.
В экстремальной какой-то ситуации.
Нет, серьезно, моя скрипка лежит на антресоле. Я ее не доставал, ну, лет 5. Я только в дочке достал. Вот твой папа играл на скрипке. Хочешь? Она говорит, нет. Я говорю, отлично, все, закрыл.
Дальше спрошу следующего.
Но моя скрипка лежит там же. Но ведь история в том, что детей начинают ориентировать на конкурсы, на какие-то достижения, на сдачу экзаменов. Это очень стрессовая история, и дети, родители и самое неприятное, сами учителя забывают о том, что, например, от музыки или от спорта можно просто получать удовольствие. Что это может быть занятие ради удовольствия и очень полезные занятия импровизацией или каким-то свободным музицированием или свободными какими-то спортивными упражнениями, которые не требуют правил, а которые как раз-таки дают возможность показать, нравится это ребенку или нет. Потому что в ситуации стресса и в ситуации ответственности перед экзаменом это не та ситуация, где мы можем понять, вообще ребенок талантлив или не талантлив.
Хорошо. Вот мы к своему счастью убедились, что он плохо плавает, слабо прыгает и еще хуже понимает музыку, да, и не умеет рисовать. Это становится понятно. Все от него отказались. Что делать, если ребенок дурень? Вот, если
продолжает плавать.
Да, если родители убедились, да, на данный момент способностей нет, желаний нет, да, надо ли из ребенка выковыривать вот этим вот пинцетом хоть какие-то вот эти способности мастерком и начинать их развивать? Или человек-растение тоже может иметь право, в общем-то, жить счастливой полноценной жизнью?
А очень часто мы сталкиваемся с тем, что у этих так называемых растений есть неимоверные таланты и неимоверные возможности в каких-то областях, которые родители вообще не считают существенными и нужными. Ну, ребенок может потрясающе ездить на лошади или делать еще какие-то вещи с деревом, я не знаю, и что-то делать руками. Его семья уверена, что какие-то занятия руками — это абсолютно глупые занятия, которые навряд ли дадут ему возможность заработать много денег, получить хороший статус жизни. И очень многие дети, на которых ставится печать бесталантливости, они от этого еще меньше имеют мотивации к учебе. Это просто дети, чьи таланты мы не видим или не считаем талантами. Здесь, конечно, задача в том, чтобы этого ребенка поддержать. И я нередко в практике своей с такими детками сталкиваюсь, которые великолепно делают что-то, например, верховая езда, да, Но при этом у ребенка нет никакой мотивации к учебе и никакого интереса, правда, потому что он понимает, что ему это не нужно. И здесь очень важно найти баланс между тем, чтобы поддержать возможности ребенка и в то же время дать ему возможность доучиться в школе.
Друзья мои, сегодня у нас в гостях, да, Наталья Ривкина, руководитель психотерапевтической клиники Европейского медицинского центра. Она психотерапевт. Мы сегодня говорим о продолжении династии, да, или о выборе вашим ребенком профессии все-таки другой, чем у вас. М1 на номер 5533, пожалуйста, отправьте, если вы хотели бы, чтобы ваш ребенок имел такую же специальность, такую же профессию, род занятий, как и вы. М2 на номер 5533, нет, она должна быть это занятие другой.
Вопрос, да. Наташа, доброе утро, отдали сына в хоккей, папа болеет хоккеем всю сознательную жизнь, сыну нравится заниматься, делает успехи из 60 человек в первой пятерке. Как понять, нравится ему самому или нравится только потому, что хоккей очень нравится папе, и он хвалит его только за хоккей?
Вот интересно, кстати, вопрос, да, ребенок растет, он видит, чем увлекается отец, видит, что с утра до ночи горит плазма, и там хоккеисты разминаются,
люди бегают.
Да? У папы есть клюшка, шлем и шайбы на выбор.
И пиво.
Вот, нет, ну, если он сам спортсмен. Вот действительно, пример родителей, да, вот в том же спорте, насколько для ребенка он давлеющий, то есть определяющий, да? Это вот если папаша такой ярый фанат, то все, ребенок обречен на занятия хоккеем.
Вы знаете детей, которые при этом не стали бы заниматься хоккеем? Такие дети тоже есть. Еще раз, мой всегдашний совет родителям и взрослым — спросить ребенка, что он думает на эту тему. Иногда лучше попросить кого-то из знакомых это сделать, потому что... Или психотерапевта.
Но, чтобы он был более откровенным.
Чтобы он чувствовал себя спокойным в том, чтобы ответить на этот вопрос. Дети всегда отвечают правду. И даже в очень маленьком возрасте, когда они еще не очень хорошо говорят.
Наташа, но одна ситуация, когда действительно папа там менеджер по продаже... сигарет, но ведет своего сына, например, заниматься пением, плаванием или то, чем он никогда на глазах у сына сам не занимается. И другое дело, когда вот отец, да, у него есть друзья, они все крепкие ребята, они носят эти сумки огромной амуниции. Вот.
А ну, если... там у тебя папа Александр Овечкин, ну вот допустим.
Ну типа, да, как это же авторитет отца. Насколько силен авторитет родителей, да, для детей, вот мы же знаем, что, да, в подростковом времени, в возрасте происходит крах родительского авторитета, да, слом, и они начинают ориентироваться на улицу, на друзей, на что угодно, но не на родителей. Но там в 5 лет, в 6, в 7, да, папа это же гуру. Это как же я... Вот что чувствует ребенок? Как же я могу не интересоваться хоккеем, если у меня папа такой классный в этой форме?
И правда, что дети очень талантливых родителей или дети родителей, достигших в чем-то очень больших каких-то позиций, они не в легком положении. Это действительно так, и иногда приходится этим детям помогать в том, чтобы они могли как-то определиться со своим собственным путем, потому что действительно здесь достижения родителей могут очень сильно давлеть, еще и давлеть в том, что ребенок очень боится совершить ошибки и очень сильно не дает развернуться своим собственным талантом. Это бывает.
А представьте, если вот у папы хоккеиста сын вдруг говорит, что хочет быть женским модельером. Я хочу туфли придумывать и платье, например. Конечно. Да? Это же что, сразу в лоб клюшкой, правильно? Удар. Кстати, Наташа, вы хотели бы, чтобы ваши дети были психотерапевтами? Вот такой же судьбы вы хотите, да? Вот я имею в виду не сейчас, как вы рассказываете нам, но у нас хорошая атмосфера, мы в меру больные, но, в принципе, держимся в рамках Уголовного кодекса перед микрофоном. Но если серьезно, если вспомнить ваших каких-нибудь пациентов, да, ну вот среди них есть, наверное, и такие тихие, забитые, вот сумасшедшие, но есть и, так сказать, люди откровенно пугающие, наверное, да? Вот вы бы хотели, чтобы ваш ребенок, там, я не перехожу на личность, но чисто теоретически... тоже с тем же самым занимался.
Я не была бы против, но и в то же время у меня нет какой-то жесткой идеи, что мой ребенок обязан быть врачом и заниматься медициной.
Хотя вот Рустама Ивановича нашего родители заставили забрать документы из школы КГБ.
Да.
Чтобы стать врачом. Вот представляете, он не хотел этого, не хотел резать труп Васьки в формалине.
Хотел быть разведчиком.
Да-да-да, хотел быть разведчиком.
Как Штирлиц.
И почти стал им.
Да. Ребят, сегодня говорим о династии. Вы можете и развернуто отвечать по нашей теме. Да, действительно, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок повторил ваш профессиональный путь? М1 на номер 5533. Да, вы не против, чтобы ваш ребенок был той же специальности, той же профессии, что и вы. М2 на номер 5533. Вы категорически хотите, чтобы он занимался в жизни чем-то иным. Может быть, по причине того, что вы свой путь считаете ошибочным. Может быть и так. Давайте после новостей спорта продолжим. Друзья мои, в своем сложном трудовом графике Наталья Ривкина, руководитель психотерапевтической клиники Европейский медицинский центр, выкрала час для общения с вами. Пользуйтесь этим, да. Наташу можно видеть и на телевидении, да, дает консультации. И ваши вопросы по нашей сегодняшней теме, выбор пути жизненного, да, для ребенка. Мне кажется, это важно, тем более, что многие из вас задумываться начинают об этом гораздо раньше, чем стоило бы, да, потому что мы сошлись на том, что 5-6 лет — это тот возраст, до которого ребенок имеет право быть балбесом, да, и ничего не делать, а просто кайфовать и целыми днями смотреть телевизор, мультфильм про кроликов, например, да. Вот, сегодня о продолжении династии говорим. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок вашу династию продолжил? Да, пожалуйста, М1 на номер 5533, да, если слово «династия» вызывает вопрос, вашу профессию имел бы ваш ребенок, да, примерную. И М2 на номер 5533, нет, он должен заниматься чем-то другим, потому что ваша профессия — это вот, ну, вынужденная мера в текущих условиях.
Наталья, еще один вопрос от наших слушателей из Санкт-Петербурга. Дочке через месяц 4. Помимо садика ходит на музыку 2 раза в неделю, танцы 2 раза, фигурное катание 3 раза, бассейн 2 раза и еще одно рисование. Не один раз в неделю. Ну, наверное, нет. Все знакомые говорят, что перегружаем, но ей нравится и сил хватает. Пусть все попробуют. Это правильно, Дмитрий?
Но если вам кажется, что ваш ребенок удовлетворен, при этом он не болеет особенно часто простудными заболеваниями, у него не болит живот, он нормально спит, у него нет страхов, он спокойно расстается с вами, когда идет на занятия и радуется вам, встретив вас, то, возможно, для него это нормальные нагрузки, и можно продолжать в том же духе. Хотя я часто прошу родителей детей или самих детей, когда они могут уже это сделать, составить их расписание недельное. Иногда оно получается гораздо плотнее, чем расписание мое или директора нашей клиники, или еще более высокопоставленных людей в нашем государстве. И действительно, нагрузки очень-очень большие.
Я так понимаю, что история вот этой семьи, да, конкретно в следующем. Работает папа. У мамы явно есть машина.
И свободное время.
Но она не работает. Она с утра до ночи вот возит его. Там график такой, что получается некоторые дни по 2 занятия.
Сергей Валерьевич,
да? И она вот себя посвящает вот этой истории.
Не посвящайте, а занимается воспитанием.
Да-да-да. Но воспитанием возит. Как? Отдает, потом у нее пару часиков возможности пробежаться по магазинам,
пошопиться.
Пошопиться, потом опять забирает туда.
А и может вот... и не пошопиться, если мы вспомним о теме, которую мы обсуждали.
А совсем другое.
Да, да. Может быть и другое.
А может быть, дело в том, что действительно очень хочется ребенку дать все самое лучшее. И когда смотришь расписание там ближайшего какого-то центра для детского, там оказывается столько всего интересного и очень важного, и хочется, чтобы ребенок и полепил, и потанцевал, и порисовал. А еще английский язык обязательно. Есть очень много важных дел.
Действительно, какой-то норма, да, Наташ, существует сегодня вот объема этих увлечений или количество разнонаправленных векторов, чем надо заниматься ребенку? Действительно ли ребенок в 4 года должен и там, и сям, и сплясать, и слепить, и срисовать? И что еще там делает человек?
Спортивное сердце, спортивное плавание. Сердце,
да. Надо ли вот ребенка настолько вот многосторонне развивать?
На самом деле существуют нормы того времени, когда ребенок должен ничем не заниматься. То есть когда он может просто лежать на диване, глядя в потолок.
С бутылкой детского безалкогольного пива. И детский спорт-экспресс в картинках.
Смотреть мультики, играть или не играть, заниматься тем, чем он хочет и так, как он хочет. Это достаточно много часов в день должно быть.
Ну, примерно. Иногда,
да, но это зависит от возраста ребенка, да, но это, ну, может
вот
быть до
4,
но это может быть до 6 часов в день.
Ничего не делания.
Такого вот свободного времяпровождения, когда либо взрослые двигаются за ребенком и играют с ним. Это не то, что он просто эти 6 часов просто сидит, перекладывая машинку с одной стороны на другую. Он может в это время играть, но это не развивающая игра, это просто игра.
Еще один вопрос из Приморья. А если папа режиссер?
Мы с тобой не поженимся, мы просто играем.
А если папа режиссер, и ребенку уже кажется, что он тоже режиссер?
И снимает неплохие фильмы.
Ребенок звезду поймал раньше времени?
Ну, нужно посмотреть то, что он снимает. Может быть, нет.
Хорошо, я домохозяйка, ребенок мальчик. Не хочу, чтобы он был домохозяином.
Ребенок-мальчик.
Главное, чтобы получил образование и лучше техническое, и чтобы ему жить было интересно. Ну, это нам отвечает на вопрос, зачем так женщины загружают своих детей.
Вот очень важный вопрос. Наташ, женщины очень нетерпимо относятся, я сейчас к вам обращаюсь как к специалисту, а не как к красивой женщине. Вот женщинам очень надо, чтобы мужчина, например, а это переносится и на детей, мы видим по тому расписанию, которое на 4-летнего ребенка взвалили, многим из них, не всем, очень надо, чтобы мужчина не сидел без дела. Вот худший раздражитель для женщины — это то, что он действительно присядет на диван. Они это называют так: мужчина обязан развиваться. Ну и ребенок развиваться. Вот они всю жизнь должны развиваться. Я спрашиваю, а чем, например, как развиваться-то? Ну хотя бы с самосовершенствованием личности. Хотя бы хоть чем-то должен развиваться. Хотя бы конструировать самолеты должен, модели какие-нибудь. Но только не сидел бы, чтобы...
40!
Сволочь, у меня тут на кухне. Да, вот это нетерпимость женщины к тому, что кому-то рядом просто хорошо.
Откуда она, Сергей,
вот
хочет
откуда
спросить?
Это вот
мне
женщина,
кажется, что это нетерпимость не только женщин, она может быть у мужчин тоже.
Хорошо, хорошо.
И по отношению и к девочкам, и к мальчикам. И правда, очень многие родители очень сильно пугаются, когда ребенок просто прыгает на кровати или там дубасит по стене. Или
просто дубасит.
Или сидит без дела. И кажется, что действительно ребенок должен все время чем-то занят, и желательно,
да-да-да,
чтобы это его все время развивало безостановочно. И, например, я видела родителей художников, когда их детям предлагали просто размазывать краски по бумаге, их 3-летним детям предлагали размазывать краски по бумаге, а не рисовать какой-то пейзаж, они изумлялись и говорили, а зачем это нужно, в чем смысл? Если они рисуют, они должны рисовать что-то, в этом должна быть какая-то цель. И вот в этой нацеленности на что-то родители действительно иногда упускают, что обычное бесилово, это такое есть слово у детей моих родителей, моих друзей, они говорят, мы хотим на бесиловку, где они там просто на батуте 3 часа прыгают с криками. Это очень важное дело, и которое тоже развивает ребенка.
А что действительно по-настоящему, Наташ, какого развития хотят от своих детей, вот те родители, которые нагружают их, да, обязательно обогнать сверстников в своем развитии? Ведь потом наступает школа, где есть программа, и она, ну, пускай это будет элитная школа или не элитная, неважно, или лицей, неважно, но, или гимназия, да, но там ведь
усредняет.
Будет, но программа будет для всех. И вот он приходит, развитой туда, переразвитой.
Чего ему там надо?
Ой, ему же экстерном-то не дадут в 3-й класс сразу прыгнуть, да, даже если он умеет писать. Голова-то еще все-таки у него 7-летняя, правильно? Хоть он там и навыками обладает какими-то там с 3-го класса, допустим. Действительно, вот как вы думаете, что лучше всего ребенка развивает? Вот как... И что важнее развить? Навыки, способности или уже заниматься развитием личности, чувств? Вот что для этого наибольшее подходит?
Правда в том, что маленького ребенка до 5 лет лучше всего развивает игра. А лучше всего из всех игр его развивает игра, когда он играет сам, а взрослый следует за его игрой и дает ему возможность эту игру создавать.
Это и... что, например?
Да, ну, можно просто в машинке играть, я не знаю, в домике, в куколке. Но он придумывает эту игру.
Но
и
вот
он...
стоит участвовать в игре, вот, которую иногда предлагает мне моя дочь. Она говорит, вот ты давай в свадьбу поиграем. И все, и у нас вот свадебно...
И ты кто в свадьбе?
Ну, как кто? Кто я могу быть в свадьбе,
ну,
Сергей,
например,
Валерьевич? Если я единственный мужчина... Да какой тамада?
Папа сыграет тамаду.
А еще некоторые дети предлагают в похороны поиграть. В 4-5 лет они очень.
А кого закапывают?
А что они насмотрелись?
Они ничего не насмотрелись, они просто в 4-5 лет вполне себе понимают, что такое смерть. И начинают в это активно играть. Хоронит куколок, кузнечиков и все, что можно
Котов.
Закопать.
Ну, все, что можно закопать.
А закопать можно все.
Дело в том, что мы действительно иногда очень боимся каких-то игр или тем, которые есть в жизни ребенка. Сексуальная тема есть в жизни ребенка, тема смерти есть в жизни ребенка, тема взаимоотношений есть в жизни ребенка. И дети во все это играют.
Вот. И мне кажется, родители, которые нагружают детей так называемыми полезными, развивающими занятиями, они как раз и боятся, чтобы ребенок куда-то не туда ушел, правильно? Потому что они читают, эти люди, и, может быть, сами баловались наркотой, алкашкой, сигаретами.
Просто продают эти сигареты.
Они уверены, например, что если человек в хоккейной форме бегает, то он не будет курить,
колоться.
Пить, да, и так далее. И все это его минует, да, потому что главное у него в жизни есть
клюшка,
которую он не предаст. Нет,
хоккей
вызывает очень большое уважение сам по себе, но не могу до сих пор, честно говоря, забыть сцену кошмарную, когда в одном из спортивных комплексов там снимали передачу, и параллельно с этим папа напрягал, значит, сына своего маленького, там, 6 лет, по-моему, 7 лет, который тащил огромную сумку, и он на него орал матом, унижал, оскорблял, давай ты, засранец, это самое мягкое слово. И я на это... мальчик плачет, но все равно тащит эту... И это было ужасно, вот на это все слышать, ну, это было омерзительно.
Ну, с другой стороны, это очень жесткий спорт.
А сколько лет,
это жесткий спорт.
Ну, 6-7 лет.
И по большому счету, если ты приводишь туда своего пацана, если ты понимаешь, что вот ты для него определил его будущее как будущее настоящего спортсмена, и он пришел в спорт высоких достижений, то, мне кажется, тут без некой злости, без некого вот такого отчаяния
детского
невозможно пробиться.
А вот давайте, Наташа, спросим все-таки как специалиста, да, все-таки она руководитель психотерапевтической клиники. Наташ, а что вот происходит с психикой ребенка, если его вот так вот и на уровне психического прессинга готовят к жесткой жизни и выживанию, да? Что это такое получается с человеком?
Здесь зависит, потому что я согласна, что есть какие-то виды спорта, и не только это спорта касается, это может математики касаться, или той же музыки, о которой мы сегодня говорили, в спорте тенниса, когда есть очень жесткие задачи, и ребенку нужно справляться с ними. И на самом деле вот у этих детей я работала с такими детками. Самая большая проблема, что у них вообще не остается времени для каких-то собственного ничего не делания, и они очень быстро вообще теряют понимание, а зачем это нужно, да, и в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, но в ситуации, которую вы описываете, когда есть очень жесткий прессинг, выхода может быть два, либо ребенок покорится этому и в какой-то момент просто забудет, а чего он вообще хотел бы в жизни, и на самом деле у таких детей путь к зависимостям, к аддиктивному поведению, к наркотикам, к алкоголю, он достаточно короткий, потому что это те вещества, которые дают возможность побыть в контакте с какими-то эмоциями.
И очень быстро.
И очень быстро, вот так вот. Не важно, что через какое-то время уже и этот человек теряет,
начнет.
И это становится тупиком, но тем не менее изначально это суть зависимости. А второй путь, который более проблемный для родителей, но более приветствуемые психотерапевтами и психологами, когда ребенок начинает активно сопротивляться и уходит. Он тоже может уйти в какие-то маргинально-социальные вещи, да, может уйти из дома или еще какие-то дела. Но он активно сопротивляется и пытается двигаться каким-то своим собственным путем.
Понимаешь, вот я смотрю на того же Сашу Овечкина. И, это отличный пример, потому что его мама, Татьяна Овечкина, она же двукратный олимпийский чемпион. И перед ним, вот представляешь, да, всю жизнь был пример мамы, которая всего в своей жизни достигла, да, и является, великой спортсменкой, великим спортсменом.
Хоккеистом?
Нет, она в баскетбол. И я представляю, как ему было тяжело, да, как его подталкивали постоянно. Но, с другой стороны, я вижу Сашу Овечкина, когда он выходит на лед, неважно, в форме российской сборной, либо в форме клуба Вашингтон Кэпиталс, ему нравится играть. Вы посмотрите, как он сидит на скамейке, да, как он сидит на этом бортике, и он получает от этого
Надо
кайф.
Надо быть, конечно, фанатом.
Вот понимаешь, вот здесь вот как вот найти вот правильно, как вот прочертить эту линию, да, чтобы...
Ну, посмотрите посмотрите на там, тысячи тех, которые, так же, как Овечкин, не сидят на бортике, но тоже свою жизнь посвятили
спорту вот большому. Этому.
А Хендерсон рекламирует одеколон.
Нет, это Ковальчук. Ковальчук.
А он вот так же...
То же самое. Тоже, ну, это тоже великий спортсмен. Надеюсь, у нас получится с вами пообщаться с ними в рамках наших сочинских дневников.
Да, да. Наташа, вот как-то да, загрустили мы немножко. Ребята, пожалуйста, проголосуйте. М1 на номер 5533. Вы хотите, чтобы ваш ребенок ту же профессию, что и вы, выбрали? О династии мы сегодня говорим. М2 на номер 5533. Нет, вы категорически хотите, чтобы он занимался чем-то другим, чем вы сегодня там или вчера и завтра будете заниматься. Ответьте. Друзья мои, Наталья Ривкина у нас сегодня в гостях. Руководитель психотерапевтической клиники Европейского медицинского центра. Психотерапевт. Мы сегодня говорим о выборе профессии.
Наталья, не могу не задать этот вопрос, потому что его задают мне. И просят, чтобы я переадресовал его вам. Ну, пускай ваш психолог прокомментирует, почему Сергей дергает ногой под столом уже 5 лет.
Он пританцовывает. Наверное.
Я танцор рока.
Что за форма расстройства вот у Сергея?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, сколько лет Сергею, я не знаю, в каком городе он живет и в какой ситуации он живет и что с ним происходит. Ну, может быть, это какой-то вариант невротизации. А с чем он связан? Вам, наверное, ответит специалист.
Невротизация. А что такое невротизация?
А вы невротик. Погоди, Сергей Валерьевич.
Слава богу. Так, ну.
Да. Это не какие-то невротические реакции, какая-то дезадаптация. Но что именно происходит, конечно, так просто вот по такому
алкоголем можно
комментарию...
залить?
Есть люди невротики.
Да, да. Можно алкоголем решить эти проблемы?
Конечно.
Да. Почему вы не трясете ногой?
Вы не видите.
Потому что вы ее зажимаете второй. Ногу на ногу. Та, которая трясется, сверху лежит другая.
Хорошо, несколько еще буквально комментариев интересных, да, и вопросов. Омск. Конечно, хочу, чтобы повторил сын меня. Я директор крупного предприятия. Как мне не желать этого любимому чаду? Но грузим его учебой конкретно без образования не вылезти в люди. Республика Мариэл. А ребенок, если в сельской местности растет,
ну,
вот чем его занять?
Листвой.
Хорошо, Республика Калмыкия. Мне 26, я животновод, и дети мои тоже будут животноводами. Москва. Мой дед
это утверждение, правильно?
Да, мой дед был строителем, отец военный строитель. У мужа также дед и отец строители. Сын из кубиков строит умопомрачительные небоскребы. Думается мне, и ему не избежать семейного ремесла.
Сын Полонский сбежал с деньгами в Камбоджу.
Оренбуржье. А в нашей семье 5 патологоанатомов. В 4 поколениях.
Отлично.
Никон из Оренбурга.
Вслепую может человека порезать.
И вот вопрос очень интересный из Республики Мордовия. Мой сын, кроме компьютера, ничем заниматься не хочет. Как привлечь его к другим видам деятельности? Сыну 10 лет, Елена из Саранска.
Что значит, он им занимается?
Ну просто он не хочет заниматься ничем, кроме компьютера.
Не отходит от компьютера.
Это болезнь, это беда,
в прошлом
наверное, всех
был
детей.
Случай, когда у нас же в России, по-моему, был случай, когда сынок, там, 17-летний, отца убил, потому что тот вырубил ему системный блок, потому что тот играл там 12-й час подряд в какие-то танки, да, и все, его да, хлопнул папу. А теперь вот сидит, вот, не знаю, в какой колонии, но...
Тоже играет.
Да, действительно, вот почему, кстати, Наташа, с точки зрения психологии, компьютеры настолько привлекательны для ребенка? Вот и эти таблетки, да, и просто компьютерные игры.
Что
чем
за
они
таблетки?
Затягивают?
Что за таблетки?
Больше, чем телевизор. А таблетки на ладонники. На ладонники, да.
Они затягивают так же, как затягивает любая искусственная реальность. Это очень здорово. Любая игра, любое изменение ощущения реальности, когда ребенок катается на качели. Почему дети так могут до бесконечности маленькие кататься на качели? Потому что это тоже изменение ощущения реальности. И компьютер тоже дает ощущение изменения реальности.
Как лучше вырвать ребенка из этой зависимости?
Во-первых, нужно разобраться, зависимость ли это. А во-вторых, нередко, если это действительно так, то здесь скорее помощь специалистов нужна. Родителям очень сложно самостоятельно с этим справиться.
Ну вот, говорит, товарищ, не хочет ничем, кроме компьютера, заниматься. Допустим, он в компьютере в 10 лет даже что-то креативит. Ну, допустим, в лучшем случае. Но все равно не хочет копать. Убираться за собой, кстати, не хочет, например, в комнате. Грязь.
Дома
кругом.
Копать.
Не хочет уроки делать.
Не хочет выходить на улицу.
Да, вот это что такое?
Вот это та ситуация, которую нужно обсудить со специалистами, потому что нередко здесь может быть главный вопрос. Есть ситуации, я с ними сталкивалась, когда ребенок неимоверно талантлив в компьютерах. и маленькие дети делают потрясающие компьютерные игры или компьютерные программы, и, возможно, это то, чем они будут заниматься дальше. Они действительно очень талантливы в этом. А есть ситуации, когда у ребенка по какой-то причине он не может учиться или общаться, и он уходит все глубже в компьютер, и тогда нужно разбираться, а в чем здесь сложность, почему ему сложно общаться со сверстниками, или неинтересно, или страшно, или почему у него не получается учиться, и это такая нагрузка для него, что легче все время быть в компьютере.
Давайте вот результаты посмотрим, да, на результаты. Мы спрашивали сегодня, друзья, вас весь этот час, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок повторил ваш профессиональный путь? Да? Давайте посмотрим на цифры сначала.
М1
хотели бы.
Только М2. 25% наших слушателей хотят, чтобы их дети повторили их собственный профессиональный, ну, путь, выбор.
В чем проблема?
И 75% против.
Вот сначала не эти цифры,
а я могу сказать, было отличное здесь сообщение, а люди просто не удовлетворены собственным выбором, ну или тем выбором, который им навязали. Я тебе могу так сказать, да? Вот несмотря на то, что я не стал практикующим врачом,
как хочешь, так и говори.
Не стал практикующим, я много об этом тоже говорил и с тобой, и в принципе, и у психолога говорил, и с женой говорил, и с роднёй, и с близкими. Нет, в принципе...
Ксёнзом поговоришь.
В некоторые моменты своей жизни я очень сожалею о том, что вот я не стал в конце. Вот, то есть, у меня было огромное сожаление, что я занимаюсь не тем, когда я учился в мединституте. Вот правда. Вот я закончил, да, закончил орден, и все. А вот потом, вот сейчас, уже после 35, у меня появилось огромное сожаление.
Брат,
что
это ностальгия.
Нет, это не
и чувство
ностальгия.
Старости.
Да нет, это не чувство старости, потому что я понимаю, что мы с тобой ничего не производим.
Я тебе так говорю.
Нет, ничего не производим для людей. Ну, правда, ну серьезно.
Наташа, вот у вас схожая профессия, тоже ничего. Вроде не производите для людей. Вот правда, 25% только лишь хотели бы, чтобы ребенок занимался их специальностью. Как вы думаете, это общемировая такая тенденция? Или Россия в этом смысле уникальная страна, где так люди не любят, чем они занимаются? Это показатель того, что люди не любят, чем они занимаются?
Я думаю, что это показатель того, что люди не удовлетворены тем, чем они занимаются.
Вот, отличное вот сообщение. Я инженер, просто не успел его прочитать. В третьем поколении всегда мечтала заниматься спортом. Биатлон, лыжи, профессионально. Родители запрещали. После школы ушла из спорта, получила диплом. Работаю 10 лет, инженер-проектировщик. До сих пор боюсь сказать родителям, что это не мое. На работе я ощущаю себя середнячком. Сыну 4 года. Просится плавать и петь. Ходим петь и плавать. Все по одному раз в неделю. Хочу, чтобы у сына все-таки жизнь состоялась, а не карьера. Вот, мне кажется, да, тут вопрос именно в неудовлетворенности людей, которые вот, ну, занимаются
абсолютно
не тем.
А мы с другой стороны, маленький совет, Наташ. Вот подрастает человек, допустим, он нас слушает там в 17 лет, в 19, и такие письма получаю иногда от ребят, которые говорят, что вот, мол, например, без отца, там, ребят, спасибо, что какие-то, на какие-то вещи открываете глаза, как-то в воспитательном плане. Вот ребенку как собраться и сломить прессинг родителей, которые, ну, он уже точно понял, что не хочет вот заниматься тем, что они от него требуют. К помощи кого обратиться, чтобы сказать им: «Вот тебе, папаша!»
Есть исследования, которые показывают, что количество гениальных детей, рожденных, оно гораздо выше, чем количество людей, которые реализовали свои таланты и свою гениальность. Может быть, в этом есть какая-то логика еще более высокая, чем та, которую мы можем понять. Но я уверена, что люди, у которых есть драйв, энергия, там, горящие глаза, как у Овечкина, в их таланте, они пробивают эту стену. Что можно посоветовать остальным? Ну, может быть, помощь, я не знаю.
Помощь зала.
Психологов, психотерапевтов. Но, правда, иногда люди, которым кажется, что они делают что-то не то, если они остановятся, они иногда понимают, что они на правильном пути.
Наталья Ривкина у нас сегодня была в гостях, руководитель психотерапевтической клиники Европейский медицинский центр, психотерапевт. Наташа, спасибо вам большое. Да, всегда приятно слушать.
Спасибо.
Элегантную.
Спасибо.